Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с Богоявлением Господним.
Господь сказал: «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Почему человек некрещенный не может войти в Царствие Божие, а пророки? Ведь они не были крещены водой и духом.
Да, но это было сказано уже после эпохи пророков. И все пророки до единого, я имею в виду и нынешнего именинника Иоанна Предтечу, по завершении своего жизненного пути, они наследовали ад. И Господь наш Иисус Христос, после того, как его душа сошла в недра ада, вывел Адама и Еву, всех ветхозаветных праведников и Иоанна Предтечу. Вот. И началась совершенно принципиально новая эра. Ад, где твое жало, смерть, уже не существует, а переходит верующий человек от смерти в жизнь.
Почему человек некрещенный не может войти в Царство Небесное?
Потому что небесное Царство Небесное, его врата – это есть церковь. А врата в церковь – это есть крещение.
Но это если человек действительно засвидетельствовал, что ему это не нужно. Но бывает так, что человек не успевает, скажем, по возрасту, умер в младенчестве, они крестили родители.
Это тайна Божия. У церкви на это нет ответа. Существуют разные насчет мнений. Но святой Григорий Богослов говорил, что они не полноты общения со светом не имеют умершие младенцы, но и не имеют адских мук. Например, так. Вот. Ну, а мне, вот, например, грешному на основании того, что вот вифлеемских младенцев мы прославляем как святых, представляется, что Господь каким-то образом нарушает естествочин ради того, чтобы принять невинных. Вот. Но я так и не точно могу сказать, но мне представляется, что во времена Григория Богослова, например, как-то о загробной судьбе 14 тысяч убиенных младенцев вифлеемских еще не размышляли богоносные мужи. Может быть, если бы они свой боговдохновенный ум вперили в эту проблему, то...
Вы бы, наверное, знали.
Да, но я думаю, это как-то, может быть, отразилось в церковной письменности.
То есть здесь мы просто должны оставить этот вопрос до суда уж Божьего, как он рассудит, и не пытаться в него вникать, потому что это невозможно нашему уму.
Ну, конечно, это за пределами возможности познания человеческого разума.
Точно так же, как спрашивают, крещенный, но никогда в церковь не ходил. Как он там?
Как он там?
Как-то вот он там, да.
А потом, вот отец Александр, что значит ходил? Вот особенно в деревнях очень много мышей, которые постоянно ходят в церковь.
Но они живут там.
И что? Чаще, чем многие люди. Ходить это еще, это некий такой, внешний признак. Но это еще ходить в церковь и даже на все богослужения, это еще не значит, совсем не значит быть христианином.
Ну, это как некое свидетельство того, что человек стремится все-таки стать христианином.
Не факт. Совсем не факт.
То есть он поставил цель, ее исполнил, или исполняет регулярно, и о большем не помышляет.
Чужая душа, говорят потемки. Это каждого человека нужно, хотя бы полчасика его поспрашивать. А очень многие люди даже не могут сформулировать ответ. Поэтому это довольно трудно, это надо часами, а может, не один день пытаться понять, что у него в душе. Потому что в душе и в голове это часто бывает очень большой зазор.
То есть одно дело, что человек помышляет, а
другое то,
что
он чувствует. Что чувствует. Да. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, дьявола Господь сковал на 1000 лет. А какой же нас сейчас дьявол искушает?
Зеленый. И потом 1000 лет всегда в Священном Писании это цифра такая, не физическая. Это просто такая формула, которая обозначает очень большое время. Дьявол действительно без попущения Божия дьявол ничего сделать не может. Он самостоятельно не может никакую творческую силу проявить, даже по нашему уничтожению.
И вот многих удивляет, почему же тогда Господь дал такую власть дьяволу над нами?
В силу того, что... чтобы каждый человек имел возможность, хотя бы частично, реализовать свою свободу. То есть это мы вызываем из бездны эту силу.
Но можно так сказать, что каждый человек сам наделяет дьявола силой против себя?
Конечно, это можно так сказать, это будет правильно.
То есть не Бог ему дал, а мы ему делегировали
власть. Да, конечно, конечно.
Но иногда это такая, настолько сильная эта власть, что человек просто в растерянности, что делать. Это не только когда человек пьющий или наркоман, а просто даже не могу не раздражаться. Мучаюсь, всех мучаю, страдаю.
На самом деле, отец Александр, когда человек говорит «не могу», достаточно рядом с ним поставить человека с резиновым таким жгутом, И как только проявляется раздражение, чтобы этот человек крест-накрест ему, так сказать, врезал как следует. И все. А если скажешь, будешь плакать, сейчас еще дам. И все, и закончилось раздражение, по крайней мере, внешнее проявление.
Да, спрятал.
Вот. Ну, так и надо начинать вот борьбу с раздражением с тем, чтобы его прятать. Сначала, чтобы внешних не было проявлений. А потом уже, если известное время, но несколько лет, против этого подвязаться с молитвой, то и потом и корешки отомрут. Потому что раздражительность – это, ну, проявление гневливости. Имеет и корень – гнев в сердце, и проявление – это вот росток снаружи. А если любое растение росток все время отрезать, 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 то и корень увянет. Та же и с раздражительностью. Потому что не могу.
Ну вот многие говорят, что внешне научилась не вот, проявлять.
Значит, надо переходить.
Но внутри кипит.
Ну что ж, кипит, молись. Вот результатом этой молитвы будет угасание этого кипения. Уже будет не кипяток, а теплая вода. Алло, добрый вечер, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, с праздником.
И вас с крещением Господним.
Спасибо. Я из Санкт-Петербурга. И вот относительно предыдущего вопроса, где вы говорили, что мысли одни, а чувства другие, не совсем понятно, за что будет нас судить Господь, за мысли или за чувства?
Нет, и не за мысли, и не за чувства. И, знаете, я вам даже скажу, он только строго между нами. Вообще он нас и судить-то не будет. Потому что каждый человек судит себя сам и определяет свое место в вечности все сам. Так что просто Священное Писание дает нам некие указания. И поэтому образ того, что вот там суд, это есть просто образы, которые лучше нам объясняют суть дела. А так человек сам определяет все для себя, сам выбирает, куда ему ходить, с кем дружить, какими словами говорить, какие заповеди соблюдать, какие отвергать, к чему стремиться в этой жизни, все сам. Поэтому определяет сама душа. Человек, он в течение жизни некоторым образом развивается. Некоторые люди, их мало очень, они стремятся к тому, чтобы стать лучше. А некоторые по своей гордости считают, что они и так самые прекрасные на земле, они всех остальных осуждают, критикуют, учат, вечно всем недовольны, над всеми смеются, и вот они считают, что вот они вправе всех судить и вся, и всех учить, и они сами себя формируют. И они сами наследуют ту жизнь, где вот эти все умные, вечно всех осуждающие, вечно над всеми смеющиеся, вечно всем недовольные и внешним, и внутренним, ну и так далее, и так далее. Кроме самих себя. Ну вот он сам человек сформировался. Тут, конечно, в этом формировании играют роль и семья, и окружение, и, ну, все. И привязанности, вот каждый человек к чему-то склонен, вот, и склонности его, все формирует. Поэтому совокупность того, что представляет собой душа человека. Вот поэтому буду, а не отдельно за мысли, за слова, за чувства. Нет, все в комплексе.
Пашка, ну вот действительно, ребенок в некой среде воспитывается, а эта среда, она либо к Богу индифферентна, либо враждебна. И он вот это мировосприятие берет из семьи. У него уже есть некий штамп, как что толкуется, как что воспринимается.
Да, конечно.
И где же тут его выбор?
А его выбор заключается вот в чем. Что каждый человек создан Иисусом Христом. И в каждом человеке, несмотря ни на среду, ни на воспитание, всегда есть следы, рудиментарные остатки того, что древний учитель церкви говорил, что душа по природе своей христианка. И вот эта природа его божественная, вернее, лучше сказать, божественного происхождения, она вступает в противоречие с той средой, с которой он есть. Потому что у каждого ребенка есть, допустим, чувство справедливости и понимание этого. Есть совесть. Вот у любого, самого безобразника спрашиваешь, а вот скажи мне, пожалуйста, должны ли дети слушаться старших? Он говорит, да. Значит, он понимает, и он может начать к этому стремиться. А что люди вот приходят в монастырь, например? Несмотря на все трудности жития там в монастыре.
Человек хочет изменить.
Да, человек хочет и Богу послужить, и хочет от внешних соблазнов избавиться и так далее. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. С праздником. Вопрос, два вопроса. Вот что мы приносим за божественной литургией, вот какую жертву, то есть, или это просто вот хлеб и вино, и все.
А кто мы-то?
Ну, христиане. Ну, верующие, молящиеся в храме.
И вы что, до сих пор не знаете?
Ну, вот так вот.
Ну, надо книжечки почитать.
Вот, и второй вопрос. Вот сама литургия – это только воспоминание о жизни Христа, о его жертве. Или он снова себя приносит в жертву, вот…
И не то, и не другое. И не то, и не другое. Вопрос довольно сложный. И так как это вещь интимная для церкви, и я не собираюсь вслух всего народа, а нас говорят несколько миллионов, этот вопрос обсуждать. Он достаточно описан в книгах. Если вы чуть-чуть потрудитесь найти это, не составлять никакого труда, и вы получите исчерпывающий ответ хотя бы из уст святых отцов, а не моих грешных.
Артемий из Москвы. Церковь учит, что Спаситель разрушил ад, но одновременно предостерегает, как бы мы в него не попали по своим грехам. Как можно попасть в то, что разрушено?
А мы можем в своей душе его, в своей душе его воссоздать. Как Царство Божие внутри нас есть, так и ад может быть внутри нас. Ад кромешный внутри вас есть. Вполне можно сказать некоторым людям. Они и сами это знают.
Это сами свидетельствуют.
Обычно в таком состоянии человек даже кончает с собой.
Но это уже крайняя такая степень.
Ну да, крайняя степень, да. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, батюшка Александр. Этот говорит из Москвы Татьяна. У меня такой вопрос к вам. Как вот растолковать такую фразу апостола Павла? Где умножается грех, там изобилует благодать. Будьте добры.
Мы веруем, что Господь попускает только искушения, которые мы можем преодолеть. Любые искушения преодолеваются благодатью Божией. И поэтому, если есть изобилует грех вокруг, и в коем есть для нас соблазн, то Господь даст и такую толику благодати, которая может это преодолеть. Поэтому нужно соблюдать некоторую опасливость, как Господь сказал нам через апостола: «Глядите, как опасно ходите, но бояться ничего не надо, ибо с нами Бог». И вот, как бы грех не приумножался, благодать будет также приумножаться.
Но страх все равно почему-то хозяйничает в наших душах.
А потому что маловерие. Люди не испытывают и не чувствуют близости Бога. И поэтому остаются один на один с грехом, дьяволом и устрашаются. Тут давеча пришла одна молодая девушка, такая приятная наружность, глаза квадратные, плачет. Я говорю: что с тобой, голубчик? Она говорит: вот, мне сотрудники подложили в карман 13 иголок. Я говорю: дай, пожалуйста. И я говорю: ну вот, все, успокоилась. Ну, я говорю: ну иди с Богом. Еще какие будут, уже приходи. Вот, секретарша отдал, говорю: Надь, вот это самое, что-нибудь разорвется, будем зашивать. То есть, ну, человек боится там 13 кусочков металла. Так потом из сушеных тараканов будет бояться. Так человек всегда найдет, что бояться. Потому что когда нету ну, ни веры, ни знания, ни обращения к Святой Троице, ну, конечно, человек боится. Некоторые такие религиоведы говорили, что раньше человек гром боялся и считал, что это там Зевс по небу на колеснице ездит. Хотя странно, если человек живет в лесу, там, ну, для него гроза — это такое же обычное явление, ну, как для нас там какой-нибудь iPad. Подумаешь, так сказать. Ну, попробуй каким-нибудь телефоном напугай современного ребенка. Так и для человека, который живет на природе, ну, как он от грома, молнии может там испугаться? Ну, и совершенно непонятно. Скорее, городской житель так сказать, испугается.
Пашка, ну, вы тоже не раз слышали, наверное, как люди сами придумывают себе страхи.
Иногда, ну, нет, слушай, конечно. Но это уже и болезненное такое тоже может быть явление.
То, что, ну, так а оно страх, было. Он же заразный. Один боится, он напугает всех окружающих.
Так, но, так нет, может. Но он пугает все-таки определенную часть людей. Вот этим страхом, которым подвергся вот этот период народ вообще, ну, земного шара, там, по поводу конца света. Он, ну, зацепил-то около 10% всего людей-то. Больше не нашлось.
Ну, реально, да.
Ну,
как-то к этому с юмором отнесли.
Но все-таки эти 10%, они существуют. Как есть люди, которые поддаются гипнозу, а есть, которые нет. Я бы с удовольствием поглядел бы на гипнотизера, которому бы удалось меня загипнотизировать. Просто даже вот, очень бы мне любопытно было поглядеть. Не получается.
Такой вопрос к нам пришел. Почему Адам и Ева в раю? Они же не раскаялись.
Как тут не раскаялись? Раскаялись, приходили на исповедь в Донской монастырь, и все покаялись. Ну.
То есть есть свидетельство?
Сколько угодно. Что клевещут на наших правоцев. Как так они не раскаялись?
Наталья из Москвы. В первом послании Петра сказано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Как научиться этой усердной любви к ближнему?
Замечательное слово «усердное», которое вот у самого сердца. А научиться только упражнением. Ведь вот что значит научиться писать? Это надо взять бумагу, взять карандаш, вот, и начинать писать, как будто ты уже умеешь. Потом на каком-то там сороковом слове уже что-то начнет выявляться похожее на буквы. Вот. Так же и здесь. Человек начинает поступать так, как будто у него уже есть любовь. Уступает место, помогает тому, кто несет тяжелое. И вот в таком духе. Вот все время смотрит, вот кому нужна какая-то помощь. Он делает это без всякой охоты, без всякой любви, но он понуждает свое такое оледеневшее сердце оттаять. Потому что на него будут направлены слова благодарности, и удивления, и радость. Вот ты когда-нибудь что-нибудь доброе делал хоть кому-нибудь, хоть раз?
Пытался, батюшка.
Ну, после этого чувствуешь удовольствие?
Чувствуешь.
Вот. Вот, значит, это уже начинается сердечная любовь.
А не тщеславное ли это чувство?
Конечно, нет. Дьявол, чтобы обокрасть человека, он всегда хочет заменить чувство благодатной радости на чувство тщеславия. Потому что если тщеславие заполнило, все.
Да, и вот как здесь, чтобы не выйти...
А нужно просто знать об этом и уметь различать духов. Что в тебе, дух тщеславия или дух усердной любви?
Ну вот для начинающего служить ближнему это как различить?
Ну, сначала, конечно, тщеславие будет атаковать. Это безусловно. Человек даже будет говорить об этом.
Тогда, батюшка, поясните, чтобы вот люди научились различать, а в чем разница между радостью действительно о Боге и радостью тщеславной? Вот она радость, вот она возникла в душе,
она,
как чувство.
Ну вот совсем другого качества эта радость. Просто совершенно другое качество. Вот есть же злорадство, но оно, если человек вот имеет такое свойство, но это все равно не та радость, когда мы радуемся за успех человека. Качество другое. И человек различает качество.
То есть, когда тщеславие, то человек в своих глазах растет. А когда радость от Бога, то, наверное, там наоборот человек умаляется. В своих глазах.
Как? Ну, во всяком случае, у него возникает желание Бога благодарить. Как у многих евангельских персонажей, возникала радость возблагодарить Бога именно.
Очень часто встречается слова «возблагодарили».
Да, возблагодарили Бога. Вот как тот прокаженный, например. Он пришел, ко Христу пришел, но возблагодарил Бога.
Ну, вот такое ощущение, что раньше у людей как-то больше было благодарности вообще к Богу.
Ну, вообще мы сейчас живем, ну, в какой-то хамский совершенно век. Мне трудно сказать, что было там в XIX веке. Потому что, ну, трудно проникнуть взором там в народную жизнь. Мы же все-таки, ну, по статистическим данным или там из литературы, поэзии можем, так сказать, ну, какие-то делать выводы такие археологические, но на самом деле трудно проникнуть в душу, туда, в толщу народной жизни.
Ну вот, вообще чувство благодарности, оно... Откуда рождается? Почему в людях сейчас, современных...
Опять откуда? Мало? Вот мы начинали говорить о том, что каждый человек по природе своей христианин. Даже если он исповедует другую религию или никакой религии. Это в нем есть, это от природы. Но это все можно заполнить, ну, хамством, какими-то предрассудками, неправильным... каким-то воспитанием, направлением жизни и так далее.
То есть подавить в человеке вот это естественное стремление к чистоте, к небу?
Да всякое бывает. Бывают какие-то всякие извращенные. Я вот, ну, даже рассказывали мне про одного человека, который, ну, судя по всем признакам, он ужасный трус. А он считает, что тот, кто верует во Христа, это слабаки. Хотя, ну невозможный трус. Ну, что ж там. Только он может, ну, как бы вот, выступать определенным образом, а сам от страха каждую ночь спит неспокойно.
Ну, чтобы себя как-то подбодрить, надо же человеку над кем-то возвыситься.
Ну, я не знаю, но это же смешно. Ну, моська и слон. Ну, что-то.
Многие считают, например, своим достоинством неверие.
Ну, понятно.
То есть, так, а я атеист, а я вообще в это все не верю. И как будто он на голову выше тех, кто верит.
Ну да, это все, что человек хвастался. А у меня ноги нет. Или половины мозга. Ну, так, ну, сочувствуем тебе, жалеем, ну, не, это же не преимущество, отсутствие.
Анна из Санкт-Петербурга. Для памяти смертной приобрела себе гроб. Подрастают дети, 1 год и 5 лет. Не будет ли это психической травмой для них? Наличие в доме гроба.
Нет, это будет просто такой наглядной иллюстрации одной очень старинной русской пословицы. Звучит она так. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. А так, в основном, гробов-то боятся взрослые. Я вот сколько раз отпевал в присутствии маленьких детей, они очень с большим пониманием и как совершенно спокойно относятся к усопшим. Это взрослые люди там закатывают какие-то истерики себе черным, каким-то платком заматывают, в общем, что-то какие-то странные вещи делают. Например, цветы кладут, как будто вообще покойник может насладиться видом цветов или их нюхать. Ну, странные какие-то вещи, необъяснимые с точки зрения вообще какой-то логики, здравого смысла, никак. Вот. Поэтому в этом смысле нет. Оно с точки зрения ну, какого-то имиджа собственной мамы, потому что дети, конечно, это будут обсуждать с другими детьми, те расскажут своим родителям. Но это будет повод для того, чтобы вообще органы опеки пришли и вообще проверили на вообще здоровье психиатрическое этой мамы. Потому что, ну как можно на себя примеривать одежды древних великих подвижников? Баба с двумя детьми надевает себе одежды там монастырских старцев, которые там свой подвиг. И как-то, ну, это вообще, ну, какое-то такое извращение. Но здравый смысл еще остался, спрашивает. Но в этом есть еще и тщеславие. Вот на весь мир.
Ну, вот пишет, для памяти смертной. Может быть, он действительно своим видом ей эту память постоянно как бы так воскрешает. Нет?
Да нет. А потом зачем так громоздко? Ну, ты сделай маленький гробик, 2 сантиметра в длину, 1 в ширину. И носи на шее. И крышечку сделай, чтобы хлопал так. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Упоминание.
Да. А при современной технике туда можно даже записать похоронный марш. Она крышечка хлопает, и похоронный марш играет. Вот тебе будет память смертная. Вообще будет полный сумасшедший дом. Есть трамвай, и похоронный марш играет. Это и отлупить могут вообще в общественном транспорте, потому что будет грустные мысли навевать. Ну, а есть более современная пословица, она так звучит: каждый по-своему с ума сходит. Ну, в общем, не повезло ребятам с мамашей. Не повезло.
Царствие небесное и рай – это одно и то же?
Нет.
А в чем их разница? То есть рай – это все-таки некое пространственное место?
Ну да, рай – это там, где жили Адам и Ева до грехопадения. А Царствие небесное – то, что внутри нас, это есть полнота общения с Богом посредством благодати.
Спаситель говорит разбойнику: «Нынче же будешь со мной в раю». Это где?
А он ему так сказал, потому что он иначе бы ничего не понял. Если бы он ему сказал, разбойнику: «Сегодня же достигнешь Царства Небесного», он не понял бы, о чем речь.
Но Господь...
Поэтому он ему сказал на том языке, которому понятен. Потому что слово «рай» ему вполне было по разбойничьему уровню понятно.
Спаситель проповедовал Царствие Небесное, то есть об этом говорил.
Да, конечно.
Значит, людям это понятие было известно.
Не только не людям, а те, кто становились его учениками, которому изъяснял, что такое Царство Небесное. Это когда Господь воцаряется в сердце.
Изъяснял притчами.
И притчами тоже, конечно.
И ученики не всегда понимали.
Ну, конечно, это очень совсем непросто. Нужен опыт.
И вот, к сожалению, сейчас современные люди часто не приобщаются к опыту церкви, а все через себя.
Ну, по гордости. Вот поэтому это... запутывается, уходит в обратную сторону. Но опять, человек запутывается опять по своей же гордости.
Сейчас вот на крещение много народу приходило в церковь. Мы дежурили в храме, беседовали с людьми. Несколько человек ко мне подошли, и в процессе беседы вот прям как повторили одну и ту же фразу. Ну, главное это, что Бог вот здесь был, в душе. А в какой форме он там, это не важно. Вот главное, чтобы он вот здесь был.
Ну, вот они, понимаешь, они, во-первых, они знают, что главное. Во-вторых, они это тебе объясняют, дураку. Потому что это... так сказать, с двумя высшими образованиями осел. Потом ты к ним пришел домой учиться, поэтому они тебе все это вот рассказывают. Все. Кроме гордости, как бы, ничего нет. Приходит человек вроде спросить, раз ты спрашиваешь, значит, ты ученик. А когда тебе начинают отвечать, ты тут же сам рассказываешь до каких глубоких мыслей, которые... Ну, настолько глубоко тривиальны и пошлы, что даже и повторять не хочется, потому что, ну, что они могут повторить? Ну, как попугаи друг за дружкой одно и то же дребедень. Главное – человек. Что ты знаешь по поводу того, что главное? Это первый вопрос. Второй – откуда ты это взял? Где первоисточнички? Вот, а ему начинаешь говорить, а он и вообще тут же. Ну, глаза потухают, видно, что уже контакта нет.
Нет, нет, кто-то ссылается на своих родственников. Ну, там бабушка, у меня так бабушка говорила.
Угу.
Или вот у меня так папа.
А сколько классов у бабушки было вообще образования? И она комсомолка 30-х или 50-х? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, раб Божий Георгий, с праздником вас.
С праздником, Георгий, с крещением Господним вас.
Спасибо. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что вы сейчас рассуждали о Царстве Божьем, а иудеи во времена Христа, истинные иудеи, имели понятие о Царстве Божьем или нет?
Нет. Нет, к сожалению, никак. Царство Божие начал проповедовать Иоанн Предтеча. Оно, говорит, приблизилось к вам, приблизилось во Христе. то есть те, которые были настроены слушать Иоанна Предтечу, они предвкушали, что что-то сейчас должно произойти. Вот. И вот когда Христос пришел, он говорит, вот он.
И не узнали. И
ну,
не приняли.
Кто-то узнал, кто-то принял. Ну, конечно, приняли очень небольшое количество. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, благословите, Екатерина. У меня такой вопрос. Почему Господь до сих пор не уничтожил зло бесов?
Ну, это надо не у меня спрашивать. А вообще в мире идет борьба. Вот, Катенька, от тебя тоже это зависит. На чью сторону в этой борьбе ты станешь? Понимаешь, это вот известная такая истина, которую люди поняли в результате жизни. То, что дешево досталось, то мало ценится. Поэтому если ты в борьбе с бесовской силой, опираясь на помощь Божию, будешь одолевать, то ты этим самым будешь преодолевать вот эту их власть и приближать тот момент, когда бесы полностью уйдут из жизни тех людей, которые останутся со Христом. Просто еще времени настало.
Бесы нас экзаменуют.
Можно и так сказать.
На наше христианство.
Да,
конечно. Если их убрать, как понять, кто есть кто?
Никак нельзя понять.
Все говорят одно и то же.
Да,
все
очень умные, все знают, что Бог в душе... Все друг другу делают гадости маленькие, крупные. И все заявляют, что бес попутал.
Он всегда виноват.
Бес попутал, да, денежки верни.
Александр из Волгограда. Может ли православный человек быть бизнесменом? Совместимо ли православие и бизнес в наше время?
Да в любое время совместимо.
Уж очень много, видно, приходится постоянно.
А потом,
что за законы?
Странно, а что так всех бизнесмены интересует? Вот хоть бы кто-нибудь спросил, а может ли быть сантехник православным человеком? Почему-то вот бизнесмен.
Законы ведения бизнеса в современном мире, они предполагают и обман государства, потому что нужно обходить законы, и укрывательство налогов, иначе разоришься, и много-много чего еще.
А при чем тут бизнес? У нас вот, например, огромное количество людей, которые, нельзя назвать бизнесменами, сдают какую-то свою же площадь, собственно. Ну и не платят налогов. И что, вот они вот бизнесмены?
Нет, не бизнесмены. Так, по чуть-чуть.
По чуть-чуть, смотря какая недвижимость.
Ольга из Курска. До замужества будущий супруг говорил, что рад, что я верующая, хожу в церковь, молюсь. Каждое воскресенье сам ходил со мной в храм, причащался. После замужества все изменилось. Стал препятствовать тому, чтобы я ходила и брала с собой детей в храм. Что теперь делать? Может, начать ходить в храм с боем, надеясь, что он к этому привыкнет и смирится?
Я же не знаю, какой у него характер. Может, наоборот, ему нравится воевать. Тогда, может, он победит.
То есть здесь, это противление мужу получается. Он говорит, нет, я не хочу, чтобы ты туда ходила. А человек уже без церкви своей жизни не представляет.
Ну да, проблема сложная.
То есть здесь решать самой.
Нет, но можно же выяснить, в чем причина такой перемены. Вообще-то вопрос не ко мне, а к мужу.
Дорогой, почему ты вдруг так?
Да.
Тут, Вася, ну вы сами свидетельствовали, что человек, добиваясь чего-то, ну или кого-то, может, ну, достаточно долго играть некую роль.
Конечно.
Вот, может быть, сыграл роль.
Может быть, но я же не могу это утверждать. Вот, ну, из такого краткого вопроса, разве можно сделать какой-то, в чем бы гадать-то?
Гадать не будем.
Не будем.
Алексей из Москвы. Нужно ли на исповеди говорить, при каких обстоятельствах был совершен грех?
Да, число, месяц, какое в это время было атмосферное давление, какое географическое место, какая была в этом погода. Это все чрезвычайно вообще нужнейшая информация. Причем, вот, ну, большинство людей начинают обычно вот с такой информации. Вот в 2006 году, нет, батюшка, нет, в 2007, вру, нет, и так далее. И вот человек вспоминает, я говорю, хорошо, а если бы это было в 2011, что-то вообще меняется? К сожалению, для очень многих людей какая-то, ну, совершенно не имеющая к делу вообще информация, она составляет, ну, как-то основу исповеди. Ну, причем пришел на исповедь. И первые два слова. Мой сын, а причем тут сын, если ты пришел к Богу каяться в грехах.
Но ведь обстоятельства порой бывают очень важные. Например, сказать просто «убил человека».
Ну да, убил.
Здесь это все-таки важно. Где, при каких обстоятельствах?
Нет, а зачем? Ну как? Ну вот человек убил, а тебе важно, как убил? Да. А можно сказать, а ты фотки не сделал поглядеть?
Одно дело убил на войне, когда выполнял свой долг. А другое дело в драке. Одно дело защищал свою семью, другое дело нападал на прохожего.
Если, ну, во-первых, обычно человек, который кается в том, что он убил, он кается спустя 8 лет. Или даже побольше. Тогда уж можно вопрос задать. Но все-таки начинать надо с того, какой грех ты хочешь изжить? Какой грех ты хочешь окаять? А не обстоятельства. Определенный закон. Когда человек начинает говорить об обстоятельствах, этим самым он хочет снять с себя вину. Потому что перечисление обстоятельств, он в этих обстоятельствах ищет оправдание своему греху. Но роль священника на исповеди, он не роль судьи. Господь невидимо стоит премле исповедницы. Что ему, судья, что ли? Нет. А обстоятельства, зачем мне рассказывать обстоятельства? Он что, на суде, что ли? Я судья, он мне говорит, вот я убил, потому что она меня довела. Ну, так я тут при чем? При чем тут довела, не довела? За то, что довела, за это не сажать в тюрьму. А за то, что убил, сажают.
Но многим хочется, чтобы батюшка понял.
А батюшке не нужно ему понимать. У него совершенно другая задача. Он принимает покаяние. А потом что-то...
Свидетель. Я есть...
Да, свидетель. А здесь точию. То есть я есть только свидетель. Не просто свидетель, а только свидетель. И больше никто.
А то подходит, говорит, батюшка, простите грех.
Угу. Алло, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником, батюшки, вас. Татьяна меня зовут. А вопрос у меня такой. Вот по поводу добрых дел. Могут ли добрые дела, вошедшие в привычку, быть вредны? Я, знаете, в каком смысле? Вот у меня знакомая пока работала, она тоже вот так немножко тщеславием начинала, вот по храмам помогать, там по журналам «Русскому дому», там бедным сиротам и так далее. Потом пошла на пенсию. Она говорит, ну все, наверное, я, наверное, не смогу. Так нет, она все равно и продолжает. Я вот пришла, у нее опять вся комнатка, у нее в коробках, знаешь, как жить без этого не могу. Это вот я в тюрьму посылаю носки, это я в храм туда посылаю, это я там вот в «Русской березе» там какой-то адрес взяла подопечных. Я, говорит, без этого просто жить не могу. Я говорю, а как же с деньгами? Говорит, знаешь, даже остаются. Но если даже не останутся, ничего страшного. И она говорит, я без этого просто не могу жить. Вот как это говорить?
Вы слово... «Не могу без этого жить» сказали 4 раза, я посчитал. Зачем так много? Что вы хотите у меня спросить?
Ну, она, знаете, что переживает? Она говорит, может, это у меня болезнь какая-то. Как вот, как к этому отнестись?
Хорошо. Она переживает, а звоните вы. Вы тоже переживаете?
Ну, я хотела бы знать просто. Может, действительно...
А зачем вам это знать?
Может, ну, а может, я хочу пример с ней взять? В этом отношении.
А, берите. Это вот как раз такая привычка делать добро. И то, что ей Господь деньги посылает на это говорит о том, что она делает Богу угодное дело. Так что берите смело.
Но то, что одному дается, порой другому не дается.
Не всегда, да. Но это можно преодолеть. Если человек вот упорно будет вот в этом подвязаться, Господь увидит и поверит человеку и даст ему возможность это за его неотступность.
То есть Бога надо еще убедить в том, что ты искренне и по-настоящему этого
конечно,
хочешь.
Конечно, да, конечно. Потому что, но бывает так, вспышка такая романтическая. Человек услышал, прослезился.
И сделал.
Ну, как правило, не до конца. Потом он остывает, и так денег жалко, и там еще обстоятельства те же самые. Потому что очень важно довести до конца. Большинство бросает, ну, не на середине, но так вот, условно говоря, на полпути.
Ну, может быть, берут просто... Не по силам себе.
Да нет, даже какую-то мелочь не в состоянии.
Ну вот, например, уход за каким-нибудь старичком или старушкой. Одно дело прийти и там принести крещенской воды, а другое дело 2 раза в неделю как на работу к ним ходить и вот обслуживать их, помогать.
Ну, конечно, другое дело.
Я буду ходить, а потом, ну... Не могу. Действительно, обстоятельства начинают.
Да, ну, конечно, обстоятельства.
Юлия из Казахстана. Мой отец одержимый. Батюшка благословил его на отчитку. Но, послушав лекцию Осипова, в которой говорится, что этого делать нельзя, отец никуда не поехал. Стало ему хуже. Постоянно ездит по гостям. Маму не признает. Она для него хуже врага. Чем можно ему помочь? Подскажите, пожалуйста.
К психиатру обратиться.
То есть отчитка здесь проблему не решит?
Абсолютно.
Ну, это если еще человек согласится на то, чтобы его психиатр посмотрел.
Ну, понимаешь, в любом эпизоде любой человеческой жизни всегда «если». Вот моя мама, она всегда говорила, а если потолок обвалится? Потому что мы часто так говорили. А если? Ну, делать не хочется. И сразу ищем причину, чтобы не делать. Мама говорила, а если потолок обвалится?
Тогда многие вопросы и проблемы сразу сами собой отпадут.
Да, вот у нее несколько таких было присловий, которые как-то вот сразу нас меняли курс нашей мысли.
Игорь спрашивает: заболеваю каким-то простудным заболеванием, но вот очень хочется сходить на праздничную службу и в то же время смущаюсь, не заражу ли я остальных прихожан с более слабым иммунитетом. Как здесь правильно поступить? Остаться или все-таки пойти?
Правильно пойти в аптеку, купить 4 маски, и когда с троллейбуса сходим, надеваем ее, приходим в храм, потом в течение службы меняем, и вот вплоть до того, как опять сядем в автобус. Надеваем последнюю и до дома.
Вот некоторых интересует вопрос, а причащаться в таком состоянии возможно?
Конечно, возможно. Маску снял только.
Но а других я не заражу? То есть здесь все-таки человек, если он в силах, то можно прийти и даже на причастие.
Ну, а почему нет? Ну, просто он спрашивает, как правильно? Ну, правильно вот так.
Владимир, у нас в новом храме на полу выложен плиткой крест от притвора до сельи. Является ли стояние на нем или хождение по нему попранием креста?
Нет, не является. Но есть выход. Продать свою квартиру, деньги принести настоятелю и заплатить за другой рисунок.
Попросить изменить пол.
Да.
Ну, батюшка, это вряд ли осуществимо.
Ну, а тогда что глупости говорить?
Ну, вот встать на крест и стоять даже в храме. Для человека это возникла проблема.
Даже в храме. И в храме это не для того, чтобы его попирать. Почему стоять на кресте – это попирать? Ну, а если я встал на колени и коснулся лбом – это не попирание?
Это уже, скажут, поклонение.
А почему нельзя стоять и иметь чувство поклонения к кресту? Тем более у нас в храме наши очи гораздо чаще устремлены вниз, нежели вверх.
Ну да, стоять и видеть.
И видеть крест.
Может, как раз на покаянное чувство как-то расположит.
Ну да, к примеру.
Ну, будем надеяться, что именно так будет располагать данный рисунок молящимся в этом храме.
Дай Бог! Спасибо, дорогие братья и сестры, за ваши очень интересные вопросы. Будем живы-здоровы. Услышим друг друга и через неделю. Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам, всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.